Лекция по Шримад-Бхагаватам, песнь 1, глава 7, текст 7. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой 24 апреля 1975 года во Вриндаване. В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне и Верховной Личности Бога, которая гасит в нем пламя скорби, иллюзий и страха.
Кришне Парамапурусе Бхакти Рудпаддати Пунша Сукамоха Бхаяпаха. In the previous verse, we have discussed how to be free.
В предыдущем стихе мы говорили о том, как освободиться от нежелательного общения анартха.
Анартха упасамам сакша. Material life means
материальная жизнь — это вовлеченность во множество нежелательных вещей. Такова материальная жизнь. Особенно в настоящее время, в Кали-югу, мы очень-очень падшие. Так, человеческая форма жизни предназначена именно для развития сознания Кришны или духовного понимания жизни. К сожалению, мы очень-очень ленивы. Манда. Манда значит плохой, падший, отвратительный. Все население в эту эпоху очень падшее. Манда. Почему манда? Они преуспели в создании материальных удобств. Но в этом нет необходимости. Истинная потребность состоит в том, чтобы развить наше духовное понимание. Вот что необходимо. Но их это не интересует. Манда, что значит медлительные или очень-очень дурные. Они не знают. Как, например, вы ходите на улицы городов Европы и Америки, и особенно подходят индийцы, и они смеются. Они говорят, что это такое? Мы отказались от этого так называемого пения Харе Кришна, а эти люди приобщились к этому и поют на улице. Они думают, многие студенты в Европе, в Америке, индийские студенты, я хочу сказать, они задают этот вопрос мне, Свамиджи, как эта мантра Харе Кришна нам поможет? В настоящий момент нам необходима технология. Они бросают мне вызов. Конечно, я отвечаю. Таково положение Индии. Они отказались от Харе Кришны. Они тяжело трудятся, чтобы заработать какие-то деньги на хлеб. В шастре говорится, что в Кали-югу людям придется работать так тяжело, как ослам, чтобы заработать на горстку пищи. В Калькутте мы видели человека со священным шнуром. Он тянул тхелу, тележку, и потел. И кто-то, какой-то его знакомый, сказал, Пандиджи, я выражаю тебе свое почтение, и этот Тхелавала говорит, да, дорогой. Таково положение. Брахмана тянет телу, тележку, работает как осел. Тянуть тело — это даже не дело человека. Но хотя он считает себя брахманом, он тянет эту повозку. Таково положение в Кали-югу. Люди неудачливы. Поэтому Ришабхадева запретил. Он говорил, человеческая форма жизни не предназначена для такого тяжелого скотского труда. Таков его совет, но мы развиваем цивилизацию. И чтобы заработать на еду, мы вынуждены так тяжело трудиться. Это очень незавидная жизнь. Человеческая жизнь должна быть очень спокойной. И мы должны получать себе пищу, без необходимости очень тяжело трудиться, а время посвящать продвижению в сознании Кришны. Вот что значит человеческая жизнь. Стоит так тяжело, как ослы, трудиться ради чувственных удовольствий. Это называется анартха. Анартха значит нечто нежелательное. И мы можем на практике увидеть, птицы, животные, они живут легкой, комфортной. Они регулярно встают рано утром. Как только начинает светать, тотчас же они встают, разговаривают друг с другом и перелетают с одного дерева на другое, они съедают один-два маленьких плода. И у них достаточно этих плодов. Они не испытывают в этом недостатка. Они живут счастливой жизнью. У них нет проблем с едой, со сном, с сексом. Это главные потребности жизни. И почему это должно доставаться с какими-то проблемами? Но в человеческом обществе в этом есть проблемы. И это следствие Кали-юги. Следствие Кали-юги в том, что так называемый материальный прогресс подразумевает безбожие, безнравственность. И люди неизбежно будут страдать за это. Вот что происходит. Мы усиливаем свои анартхи и запутываемся в круговороте рождения и смерти. Как только мы получаем какое-то тело, мы наслаждаемся или страдаем какое-то время, и затем нам снова приходится покидать тело Тадхадихантара Прапти. И нет никакой гарантии, какое тело мы получим. Но определенно то, что вы получите тело, по законам природы оно будет вам дано. Оно может быть важнее, чем то тело, которое у вас есть сейчас, а может быть и не такое важное. Может, вы получите тело кошки или собаки, или свиньи, а может быть тело полубога. Это будет зависеть от кармы. Так мы живем вечно, будва-будва-пралиеты, получая одно тело, а затем снова покидая его. Это называется анартха. Анартха-упашама. Что такое анартха? Вот что такое анартха. Зачем мне получать другое тело? Я вечный. Почему я получаю это временное тело? Это называется брахма-джигьяса. Пока в человеке не проснется это сознание, и он не станет задаваться вопросом «почему?», как говорит Кена Упанишад. Он даже не человек, он животное. Животное не может задавать вопросы. Собака не может задавать вопрос о том, почему у меня тело собаки, а у моего хозяина тело человека. Нет, у нее нет такого знания. Но если человек не задумывается, я же тоже животное, и эта собака тоже животное. Я живу удобной жизнью, а собака бродит по улицам в поисках жалкой пищи. Почему мы в разных условиях? Шастра говорит, нужно задуматься, если я получу другое тело, какое тело я получу, тело собаки или человека, или тело полубога? Нужно задумываться об этом, это признак разума. Не стоит считать, что поскольку у меня сейчас тело американца, и мне удобно, или тело индийца, и мне удобно, и я доволен жизнью, я могу заниматься всякой ерундой, какая мне придет в голову. Нет. Мы находимся во власти строгих законов материальной природы. Этим удобным или так называемым образованным человеческим телом мы должны готовиться к тому, что мы получим дальше. Вот это истинное знание. Потому что это анартха. Анартха значит нежелательное. Почему я вообще должен получать какое-либо тело? Я вечен. Я должен жить вечно. Вот знание человека. И это называется Брахма Джигьяса. Итак, Вьясадева, Видван, он ученый, мы все глупцы. Он из своего сострадания составил это для нас. У поистине образованных, продвинутых браманов нет проблем, но что касается не браманов, стри, шудра, вайши, двиджабанду. Двиджабанду — это те, кто родился в семье высших сословий, но не придает значения истинным ценностям жизни и не знает о духовной жизни. Таких людей называют Двиджабанду. Двиджабанду значит «друг Двиджи». Его нельзя назвать Двиджи. Это очень важный термин, Двиджабанду. Например, сын верховного судьи. Вы можете называть его сыном судьи, но он не судья. И точно так же сын, родившийся в семье брахмана или в семье кшатрия, в высших сословиях, если он не действует так же, то его нужно называть соответственно его квалификации. Этому учит Нарада Муни. Если сын брахмана приобрел качество шудры, то его следует называть шудрой, а не брахманом. К сожалению, особенно в Индии, где у нас есть все шастры, люди действуют против шастр, не имея квалификацию брахмана, человек объявляет себя брахманом. Во времена Махараджи Притху он тщательно следил за тем, совершает ли брахман свою брахманическую деятельность, совершает ли кшатри свою деятельность кшатри. Не допускалось, чтобы брахман занимался деятельностью шудры и при этом назывался брахманом. Раньше это запрещалось. Если мы хотим освободиться от анархии, то мы должны следовать ведической системе цивилизации. Недавно я рекомендовал губернатору: «Откройте колледж Варнашрамы». Так же, как мы обучаем врача, инженера или представителя другой профессии, точно так же должно существовать обучение в школе и колледже, так чтобы юноша, человек, мог получить образование брахмана или кшатри. Это очень просто. Я рекомендовал это. Светское правительство не означает, что пусть люди делают все, что хотят. Нет. Нет, это неправильно. Обязанность правительства в том, что если кто-то называет себя индусом, правительство должно убедиться, что он действует как индус. Если человек называет себя мусульманином, он должен действовать как мусульманин. В этом обязанность светского правительства. Светское правительство может быть беспристрастным, но правительство не должно позволять людям действовать по собственной прихоти. Пусть делает, что хочет. Нет, это не цивилизация. И мы говорили об этом. Эти анархии будут лишь нарастать, пока мы остаемся безбожниками, негодяями и демонами. Поэтому здесь дается такой совет. Если вы хотите быть порядочным человеком, то есть действовать согласно своему положению. Если вы брахман, вы должны действовать как брахман. Если вы кшатри, вы должны действовать как кшатри. Если вы вайши, действуйте как вайши. Если вы никто из них, то вы шудра. Если мы будем так жить, как порядочный человек, то мы сможем дальше продвигаться в духовной жизни. Если мы живем глупо, по собственной прихоти, как нам заблагорассудится, делать все, что хотим, и другие пусть делают то же самое. Что бы ты ни делал, это все правильно, ятамат татапат. Это никуда не годится, это обман. Вы должны действовать согласно шастре. И можно задать вопрос, а возможно ли сейчас возродить эту древнюю культуру? Поэтому Чайтанья Махапрабху, он не то что осудил, он отверг. Когда он говорил с Шри Рамананда Раем, Чайтанья Махапрабху задавал вопросы, а Рамананда Рай отвечал. И вначале Чайтанья Махапрабху спросил Рамананда Рая, какова цель жизни, садья садхана, какова цель жизни и как ее достичь. Рамананда Рай был образованным ученым и преданным, и он предписал Варнашрама Дхарму. Он сказал, с этого начинается человеческая жизнь, и он процитировал один стих из Вишну Пураны. Поскольку цель нашей жизни — это достижение Господа Вишну. Представители современной цивилизации этого не знают. Нате виду. Не знают, в чем цель жизни. А цель жизни в том, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Такова цель жизни. К примеру, в обычной жизни добропорядочные граждане В чем их долг? В том, чтобы следовать законам страны. Тогда они добропорядочные, законопослушные граждане. Если же они не являются таковыми, их садят в тюрьму. То есть есть законопослушные граждане, а есть плохие граждане. Точно так же цель человеческой жизни — достичь Вишну. Но человек материалистичный не стремится к верховной личности Бога. Такие люди придумывают собственные планы, основанные на материалистических представлениях. Они стремятся к внешним потребностям. Это называется бахир-артха. То есть бахир-артха и анартха — это то же самое, потому что это не потребность. Мы родились под влиянием определенных законов природы, и сейчас вместо того, чтобы улучшить это, а это нельзя улучшить, потому что есть провидение, судьба. Если вам суждено насладиться определенным счастьем, оно уже заложено с вашим рождением. Оно уже заложено в том определенном теле, которое вы получили, и вам не нужно это улучшать. Вы не сможете это никогда улучшить. Наша главная задача в том, как улучшать свою духовную жизнь. Вот что необходимо. Но если вы будете улучшаться в духовной жизни, если у вас есть какое-то желание к материальному продвижению, то это автоматически будет удовлетворено. Вам не нужно отдельно пытаться достичь этого. Таков вывод шастры. У тебя есть человеческая форма жизни. Твоя единственная задача в том, как продвигаться в духовном сознании или в сознании Кришны. Это твоя единственная задача. Но поскольку мы окружены столькими нежелательными вещами, анартха, мы запутываемся в круговороте рождения, смерти, старости и болезней, в разных их проявлениях. И мы не знаем об этом. Большинство людей этого не знают. Поэтому Вьясадева, поскольку эти глупцы и негодяи не знают об этом, поэтому он составил Саттвата Самхиту, Шримад Бхагаватам. И далее рекомендуется
Krishne Parama Purusha Bhakti Rukpradate Pungshang Soka Moha Bhayava. Bhakti Yoga means
Bhakti Yoga значит свобода от этих анарх, от всего нежелательного, что мы создали. Как же нам освободиться от анарх? Говорится так. Нужно регулярно слушать Саттвата Самхиту Шримад Бхагаватам. Просто благодаря слушанию. Даже не требуется ее понимать. Это слушание настолько могущественно. В другом месте говорится.
Синнатанга саката Кришна пунна савана кита.
Кришна Катха — это пунья Шравана Киртана. Если вы просто слушаете и говорите о Кришне, вы становитесь благочестивыми. Благочестивыми, даже если вы не понимаете санскрит или английского. Если мы просто горим желанием слушать о Кришне, то мы становимся благочестивыми. Это настолько могущественный метод. Поэтому рекомендуется. Такой должна быть наша практика. Мы переводим Бхагаватам и даем эти переводы всему миру. И вы удивитесь, что мы продаем книги на сумму более 3-4 миллионов рупий в месяц. Это движение помогает всей человеческой цивилизации. Если человек покупает эти книги, это наша проповедь. Так или иначе, мы даем человеку книгу. Мы этим следуем по стопам нашего Гуру Махараджа. Наш Гуру Махарадж Бхактисиддханта Сарасвати Госвами издавал одну небольшую газету «Дайник Надия Пракаш» на бенгальском. И если какой-нибудь брахмачари шел и продавал несколько экземпляров, он очень-очень был доволен этим. Он очень был этим доволен. Он рекомендовал и мне также. Если у тебя появятся какие-то деньги, издавай книги. И он говорил, что вот эта проповедь при помощи печатных изданий Брихат Мриданга. И чтобы удовлетворить его, мы пытаемся издать Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, Бхакти Расамрита Синду, Чайтани Чаритамриту. Это очень-очень авторитетные книги. Мы издаем их на английском языке, и по милости Кришны, это уникальный случай в истории, что религиозные книги продаются на 4 миллиона рупий в месяц. Это рекорд. Не было таких примеров в истории. Поскольку мы пытаемся дать эту возможность людям, просто благодаря слушанию они станут благочестивыми. Люди страдают из-за того, что они становятся неблагочестивыми. Человек не способен постичь Бога, Кришну, пока он не искоренил свою греховную деятельность. Таков принцип. Если человек продолжает совершать неблагочестивую деятельность, он не может в то же время стать религиозным или сознающим Бога. Это невозможно. Итак, Чайтанья Махапрабху предписал очень легкий метод обретения благочестия. Это повторение или пение Махамантры Хари Кришна, Чета Дарпана Марджана. Истинная болезнь находится в нашем сердце, хридрога кама. У нас есть эта болезнь сердца. Что это за болезнь? Кама. Вожделение, желание, похоти. Хридрога кама. И мы должны излечить сердце от этой болезни. И это произойдет просто благодаря пению и слушанию мантры Хари Кришна, Чету Дарпана Марджанам. Сердце, в нем нет ничего плохого, но оно покрыто вот этой материальной грязью, а именно тремя гунами, сатвой, раджой и тамагуной. Но если человек просто слушает Шримад Бхагаватам, благодаря слушанию и повторению мантры Хари Кришна, вы очиститесь. Если мы воспользуемся этой возможностью, мы открываем центры по всему миру, просто чтобы дать людям эту возможность. Нитям Бхагавата Сева. И тогда, как только сердце очищается благодаря слушанию о Кришне, Чайтанья Махапрабху рекомендует это. Шримад Бхагаватам также является Кришна Упадешей, потому что благодаря слушанию Шримад Бхагаватам у вас появится интерес к Кришне. Упадеши о Кришне. И упадеш, то есть наставление, которое дал Кришна, это тоже Кришна Упадеш. И такова миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. идите и проповедуйте Кришнаупадешу. В этом заключается движение сознания Кришны. Мы учим всех наших людей тому, как распространять Кришнаупадеш, сознание Кришны. И тогда анартха упашамам сакшат. Тогда всему тому грязному, что оскверняет его сердце, придет конец, и тогда он обретет чистое сознание. Чистое сознание значит сознание Кришны. Чистое сознание значит понимание, что я очень тесно связан с Кришной, будучи его неотъемлемой частицей. Так мой палец очень тесно связан с моим телом. Неразрывно. Если палец испытывает какую-то небольшую боль, это доставляет мне большие беспокойства, потому что этот палец неразрывно связан со мной. И точно так же у нас есть неразрывная связь с Кришной. И мы падшие, поэтому Кришна также чувствует некоторую боль, и поэтому он нисходит. Кришна чувствует боль. Так станьте сознающими Кришну, и тогда Кришна будет рад. В этом состоит движение сознания Кришны. Спасибо вам большое.
Харе Кришна.
Джай, Шрила Прабхупада.
Джай.
Харе Бог.
Потрясная лекция, Шрила Прабхупада.
Да. Что мы сейчас делаем?
Я даже не знаю. Смотрите, огромный комментарий. Можем начать читать комментарий, но вместе с тем есть интересные моменты из лекции, которые хотелось бы обсудить. Может быть, вы тогда начнете комментарий читать, да, наверное?
Хорошо, я пока под впечатлением лекции нахожусь.
Да, вот, может быть, обсудим лекцию, а потом уже вернемся к комментарию.
Ну, давайте, да, может быть, так.
Хорошо, давайте.
Я прочитаю еще раз текст, хорошо?
Пожалуйста.
В человеке, который просто служит, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которая гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха. Ну и, конечно, ну, лекция была. Майя вся ушла. Полчаса. Это могущество Шраванам, то, что мы сейчас слышали про Прабхупады. О чем я думал, когда слушал вот эти аргументы, да, такие вот, этот звук, эту веру, Утаматикари, его шакти, да, его преданность. Непоколебимая такая позиция духовная, могущественная. Я думал о том, как необходимо это слушать, потому что очень сложно распознать невежество. Прабхупада имеет невежество. Ну, его очень сложно распознать, потому что в разные времена невежество принимает разные формы. И вот самое сложное для человека, живущего, да, и родившегося в отрезок времени, распознать, увидеть эту форму невежества, распознать. Мы можем обратиться к истории и увидеть, что в прошлый век жили в невежестве, да, и объяснить, как это было, в чем ошибка. Можно что-то распознать со стороны нынешней ситуации, но в нынешнем времени никто не может распознать, увидеть эту форму невежества. И как раз это то, чем люди больше всего гордятся и рад. Поэтому очень сложно. И Прабхупада безжалостно говорит, вот, технократическую цивилизацию, где именно форма невежества принимает такую привлекательную форму научно-технического прогресса, победы над, скажем, ну, материальной природой, конечно, великая гордость вообще. Например, я жил в юности во время космонавтики, как раз 60. Это такая гордость была, разбирала всех вообще, что мы высшее пространство. Все. Пошли такие фантазии, что скоро будем жить на Марсе, на Венере, там освоим все, там коммунизм распространим по всей Вселенной. Садгуру, так сказать. Да, вот такая иллюзия была. Эта иллюзия просто развеялась. И сейчас космическая программа не является большой уж такой гордостью. Просто интернетом спутники запустили, и теперь им уже до космоса никакого дела нет. Сейчас кинотеатр... Вот как люди живут. И гордятся этим. Чувственное наслаждение. Сами себе устраивают искусственное чувственное наслаждение и не понимают, в чем проблема жизни вообще. Все создали для чувственных наслаждений, как никогда, и в чем проблема? А проблема здесь описывается скорбь, иллюзия и страх. Факт, понимаете? Вот то, что здесь в Бхагаватам написано, это факт, что при всей как бы люди находятся в скорби, в иллюзии и страхе живут. И что же развеет их иллюзию страх? Интернет? Нет. Телефоны, которые у них в руках? Нет. А что? Они не знают. И вот таким образом вот эта форма невежества у них в руках пользуется. Они не могут жить без этой формы. И не знают, что делать. Она, которая в ловушке взяла этот апельсин и вытащит руку, не может из ловушки. И не догадывается, что нужно отпустить апельсин просто. Без телефона сейчас люди не могут жить. Без технологий не могут жить. Как в общественном смысле да, решить эту проблему вообще? Если даже у одного человека отобрать телефон невозможно. Как быть в общественном смысле? И здесь в этом тексте дается решение, которое требует практического как бы, ну, подтверждения. Вот как раз является таким фактором. Он говорит, я принял этот вызов. Он начинает с этого лекцию. Ты говоришь, мне индусы задавали такой вопрос. Живущие на Западе. С вами же... Что нам даст Хари Кришна мантра, повторение, воспевание Хари Кришна мантры? Нам нужен научно-технический прогресс, удобство. Я, конечно, отвечаю. Собственно, эта лекция была ответом на этот вызов. Поэтому лекция была, потому что люди ну, в таком невежестве, даже Индия от духовной практики, даже Индия добровольно отказалась от духовной практики. Отказались, а они воспевают, они смеются. Даже мы смеялись, знаете, мы как смеялись, когда были в Бенгалии, первый приезд. Мы приехали в Катву, в место, где Господь Чайтанья приехал. Мы туда добирались из Майяпура 70 километров, наверное, там такие были дороги. Там дорог практически не было. У нас такой микроавтобус вот, на фоне всего того, что там было вокруг деревни. Микроавтобус был как космический корабль вообще выглядел. Какая была разница вообще цивилизации. Но мы на этом микроавтобусе 5 часов по этим вот колдобинам мы просто пешком быстрее могли дойти. Образно говоря. И мы приехали вот в эти места, знаете, удаленные от цивилизации вообще, вот индийские места, Катва, где Господь Чайтанья принял саньясу в надежде увидеть вот эти храмы, погрузиться в атмосферу. Что мы там увидели в Катве? Мы увидели памятник Ленину. Владимиру Ильичу. Мы его не сразу узнали, он был очень похож на индуса, там нос был немножко индийский, но усы, бородка и вот этот жест характерный как бы был в руках жилетки индуса, в ботинках, все как надо. И там на Бенгалии мы спросили у местного, кто это, он говорит, Махатма Ленин. И там где-то демонстрация коммунистов, понимаете, и мы смеялись, боже мой, коммунисты. Уже отказались от этого перестройка, коммунисты себя дискредитировали, они принимают коммунизм. Сейчас, говорит Прабхупада, в те времена индусы смеялись. Мы отказались от Хари Кришна, потому что мы так стали нищими, мы стали смиренными, покорными, нас эксплуатировали. 13 пису ничина, больше не хотим. И принимают наши бывшие эксплуататоры, смотрите, они повторяют Хари Кришна. Сумасшедший народ вообще. Они могли понять. А сейчас премьер-министр Индии прославляет Прабхупаду, выпустили монету к юбилею 125 лет. Вся Индия поклоняется Прабхупаде сейчас. Прабхупада был прав. Вот просто в этой лекции, понимаете, за полчаса. И исполняется, что Прабхупада говорит, что все это происходит, это меняет мир, который невозможно изменить даже атомным оружием. Никакими словами. Прабхупада говорит, что можно изменить. Согласно его тексту, это какая вера, да, какая мощь, какая связь с Кришной, чтобы так сказать, чтобы мир весь вздрогнул вообще. Что просто все, все иллюзии, скорби, страхи, разве преданные они видят, что это просто иллюзия, все эти интернеты, все эти сотовые телефоны, все эти достижения ничего не стоят с точки зрения как бы души. В эту точку зрения нужно услышать. Просто услышать нужно. Да это же простая вещь, поймите. Проблема только в том, что люди не слышат истину. Вот и все. Она пробуждается постепенно, слушая эти вещи. Ну, какой-то прогресс совершит в этом направлении. Ну, хорошо, скол, но он все равно какие-то шаги будет делать в этом направлении по-своему. Он, может быть, он станет христианином, хорошим мусульманином, но настоящим. Не просто на себя одежды какие-то, будет называть себя кем-то. Прабхупада говорит, если вы брахман, действуйте как брахман. Кстати, это актуально сегодня для нашего движения. Дорогие преданные, пожалуйста, занимайтесь деятельностью брахманов. Не думайте, что вы брахман ерундой. Тогда занимайтесь. Сейчас в храмах такая ситуация, мы слышим, в храмах, в Казахстане даже, да, что некому пуджаре трудно найти. Хотя брахманов в Ятре полно. И некому приготовить на кухне, нужно искать, да, нужно вот. И брахманы не занимаются своей деятельностью, не занимаются бизнесом сейчас. Не забывайте об этом. Да, бизнесом тоже нужно заниматься, чтобы выжить. Не забывайте, что если вы брахманы, должны заниматься деятельностью брахмана, приходить в храм, готовить на кухне, читать лекции, изучать священные писания. Иначе мы станем так называемыми брахманами, так называемыми Харе Кришна, как и все остальные. А это просто иллюзия, которая порождает скорость, страхи. Вот такая реальность. И Прабхупада говорит, нужно колледж, варнаша, мадхармы, чтобы, ну вот, президент храма, значит, должен следить, чтобы преданные природные обязанности, имея посвящение, или два посвящения, или три посвящения, должен соответствовать тому, что он из себя представляет. И таким пробудить, слушая о Кришне, пробудить в себе сознание Кришны. Таким путем. Выполняя обязанности, слушая о Кришне. Два фактора. Поэтому мы должны знать свои обязанности каждый. В этом сила движения. И какую-то обязанность мы выполняем, ну, достаточно хорошо. Мы привыкли слушать интересные лекции. Нам важно слушать, и мы хотим их слушать. Неинтересные лекции, правда, слушать, понятное дело. Ну, труднее слушать. Но все равно надо слушать. Бывает, что они не очень интересны. Бывает, что ну, лектор неопытный, начинающий, скажем еще. Или фанатичный. Ну и что? Ну, это же процесс. Мы поддерживаем процесс тогда. Может быть, мы не поддерживаем лектора, но процесс мы поддерживаем, Кришну поддерживаем. Прабхупада вообще говорил, какая о Кришне. Я говорю о Кришне, ты говоришь о Кришне. Кришна один и тот же. Вот надо научиться вот этой как бы, деятельности в сознании Кришны. Не просто называть себя преданным, но и действовать как. Но так я услышал некоторые моменты из лекции, вот, чтобы долго не говорить, чтобы мы вместе обсуждали. Но вот есть формы невежества, что вот о чем я думал, что, которые нужно распознавать. Прабхупада дает увидеть, какая сейчас форма невежества в современном мире. Ну, как бы вот избавиться от этой формы. Спасибо.
Спасибо. Чайтанья Чандрачаран Прабху. Если позволите, я тоже пару моментов, которые меня тоже очень так потрясли из лекции Шрилы Прабхупады. Первый момент. Шрила Прабхупада говорит, даже не обязательно понимать смысл. Если мы просто слушаем, то это будет иметь эффект, то это очищает наше сердце, то это будет неосознанное преданное служение, человек будет прогрессировать. И с этим я вчера рассказывал историю, хочу тоже рассказать некоторыми деталями. Эту историю рассказал Гауранга Прабху. Он в 90-х годах, где-то середине 90-х годов распространял книги. В то время они распространяли различным организациям, фабрикам, заводам. И вот он, значит, зашел в фабрику, где из кожи изделия готовят, шубы. Вот, значит, он предложил книги, и начальник сказал, что у нас денег нет, но мы можем шубами расплатиться. И Гауранга Прабху думает, как же так? И он посоветовался, позвонил. Один человек сказал, не надо нам шубы, мы кожем, с кожей не имеем никакого дела. А другой преданный сказал, так, говорит, бери, самое главное, чтобы книги взяли, а шубы им продадим. Вот так и сделали они, значит, обменяли, шубы продали. И вот проходит где-то 20-25 лет. И он оказывается в одном городе, в том городе, где он когда-то вот продавал эти книги. И значит, он находится, сидит в Намахате, преданные собрались. И одна женщина, ну, молодая женщина, мать двоих детей, присоединилась к движению сознания Кришны и рассказывает о своей истории. Ну, потому что там, похоже, задали вопрос, кто как вообще присоединился. И вот она рассказывает. У нас, говорит, была книга Бхагавад-гита. Ну, я, говорит, не знала еще, говорит, совсем маленькая была. Вот, бабушка каким-то образом, значит, она держала на полке эту книгу. И вот я, говорит, в детстве любила открывать эту книгу, смотреть и туда вкладывать листочки, ну, там, из деревьев, да, деревья падают зимой, там, называется гербарий, да, и вот они там сушатся, такие ровненькие. А вот потом бабушка умерла, вот я повзрослела, вот вышла замуж, училась, все такое. И в какой-то момент, естественным образом, появился интерес к духовным поискам. И вдруг вспомнила. И вот зашла там, где жила бабушка, бабушка уже там давно ушла, и нашла эту книгу. И когда эту книгу открыла, оттуда посыпались эти листья, которые я в детстве еще совсем маленькой собирала и вкладывала в эту книгу. Я подумал, наверное, вот книга Бхагавад-гита или Шримад-Бхагаватам, может быть, какая-то, ну, может быть, Шримад-Бхагаватам это был, воспринимала, наверное, Бхагавад-гита или Кришна воспринимала это как подношение, пушпа, да, вот, маленькая девочка. И что интересно, ни бабушка не стала преданным, а вот маленькая девочка. То есть это говорит о том, что даже если мы неосознанно соприкасаемся с книгой, покупаем, то это уже непременно приведет нас к спасению. И вот она рассказывала, и вдруг Гауранга Прабху сидит и тоже вспоминает, а потом спрашивает у этой женщины, а то есть ваша бабушка случайно не в таком фабрике работала, где есть кожаные изделия? А говорит, да, вот как раз-таки она там работала. И тогда у него все пазлы складываются, и понимает, что Гауранга Прабху в свое время вот просто продал книги, обменял за кожаные шубы и так далее. Вот один момент, который хотел подчеркнуть. И второй момент, это будет связано с моим вопросом. Шрила Прабхупада вообще потрясающе, когда Шрила Прабхупада говорит с этим голосом, как будто из космоса его голос, из духовного бытия исходит. И так поворачивает сознание, если мы просто слушаем, соприкасаемся с голосом Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал, что нет смысла большого прилагать усилия в материальном плане. Потому что как только мы родились, уже доля счастья и страданий в рисунок нашей судьбы, кармы. Доля счастья, доля страданий придут. Хочешь, не хочешь, они будут приходить. Вот. Конечно, у нас есть свобода. Вот. И свободу нужно, я так понял, нужно правильно просто использовать. Использовать свою свободу для того, чтобы, может быть, не создавать карму. Это означает заниматься преданным служением, помогать другим, заниматься шаванам, киртанам. А все остальное, Шрила Прабхупада говорит, просто придет по карме. Ну, конечно, придет не означает, что мы должны как питон лежать и ожидать. Нет. Могут возникнуть такие мысли.
Есть такая практика тоже.
Да, такая практика тоже есть. Но это, похоже, не для нас. вот когда мы прилагаем какие-то усилия, желание появляется там что-то получить. Может быть, это тоже часть нашей кармы, то, что должно прийти. Да? Вот мы, у нас есть определенная природа, тоже связана с другой темой, варнашами. И в соответствии с какими-то желаниями природы мы какие-то совершаем небольшие усилия, они естественным образом легко приходят. И Шрила Прабхупада также часто говорил, что если само собой естественным образом приходит, не нужно отказываться, нужно принимать. Точно так же принимать какие-то препятствия, страдания, боли. И когда приходят страдания, мы что можем? Свободу выбора использовать. Каким образом? Понять, что я сам создал это в прошлых жизнях, поэтому я должен принять это и должен правильным образом переварить, не искать виновных вокруг, а быть в раскаянии, быть благодарным, да, принятие. А вот когда счастье приходит, какие-то удобства приходят, вот здесь может быть сложновато даже. Вот, потому что можно привязаться, можно присвоить заслугу себе. Вот мой вопрос, как быть, когда приходит счастье?
Можно что-то сказать?
Да.
В Шримад есть такой момент, описывается в самих текстах, это не в комментарии. Это тот раз, где есть стих Сакама Сарвакамова. Сакама Сарвакамова, вот этот стих. И далее продолжение, что лучше иметь желание, чем не иметь желаний. Почему? Потому что, имея желание, человек все же рано или поздно столкнется, да, с источником, потому что это будет, ну, как бы, движение создавать в его жизни. Он как бы теряет интерес к жизни, теряет желание, не выполняет своих обязанностей искусственным образом. Он остается в забытии, такой человек. Сегодня, видите, как раз вот эта проблема духовная. Люди в забытии живут, и в забытии умирают. Безвестности. Потому что у них нет каких-то великих желаний. Просто есть потребности тела. Это потребность тела. Это разная вещь. Не так, что у меня я живу, потому что у меня есть желание принимать пищу. Это потребность тела. А желание где-то в другом, высшем месте. Этих желаний у людей сейчас нет. Вот каких-то более высоких желаний, в принципе, нет. Просто они просто деньги зарабатывают, конечно, вот эти желания для потребностей. То есть фактически это акама получается. То есть нет каких-то желаний, их как бы уровню интеллекта и положению человека. Это желание. И вот тут нужно, преданные должны понимать, когда они говорят отсутствие желаний, это не означает, что мы должны отказаться от своей природы. Как раз мы должны желать здоровой жизни, написано в Шримад-Бхагаватам, и познавать абсолютные желания должны быть. А если преданные искусственно отказываются от каких-то желаний, умозрительно, да, находятся в сознании Кришны, они в безвестности остаются. Ну, в прострации как бы. Ну, теряют жизненную силу. Не теряют. А жить нужно так, чтобы радоваться жизни. Это написано в шастрах. То есть радостный должен быть человек. И чтобы, исполняя свои обязанности, имея какие-то желания, которые у него постепенно возвышаются, да, если он идет, выполняя обязанности, желает выполнять обязанности свои, они желания, да, приносят ему радость. Нельзя жить как бы в таком атрофированном сознании, поймите, искусственном сознании. Вот, может быть, я вот в этом контексте сейчас ответил Крабаджан Прабху.
Угу, угу. Спасибо. Понятно, да. А если страдание приходит, конечно, мы можем быть интроспективными, размышлять и как-то переваривать правильным образом, правильному настроению, никого не обвиняя. Но вот когда счастье приходит, вот, тоже так же мы должны реагировать, как бы, да, оставаясь нейтральным или равнодушным. Ну да, как говорится, счастье, горе, человек одним цветом, да, он реагирует, сохраняет. Но как вы сейчас сказали, как-то связать свое счастье с сознанием Кришны, испытывать радость, Вот. Это уже не просто как результат моего благочестия, а это результат беспричинной милости, что там еще. Ну, как-то вот так вот связать это с Кришной. Я не могу сейчас вот прямо дать рецепт самому себе.
Ну, вот хорошо, я могу тогда другой термин, да? По-другому это вот говорит то, что я сказал. Счастье, отречение нужно научиться испытывать. Не счастье, а счастье отречения. Счастье как бы, ну, движение сознания Кришны. Мы встаем на ступеньку, чтобы встать на другую ступеньку. Эту ступеньку там оставляем, да, и счастье именно в этом движении. Вот это счастье нужно научиться испытывать. Радость. Радость – это продвижение. Не от того, что я что-то приобрел, да, и теперь я счастлив этим, да. Это как раз вот иллюзия. Она порождает и скорбь, потери. Именно когда мы останавливаемся и осваиваем вот это чувство счастья, обманывает нас. А счастье – движение. Вот это сознание Кришны.
Счастье в движении. А вот материалисты, скажем, тоже ставят цель, и они стремятся к этой цели. Они тоже признаются, что счастье на самом деле они испытывали, когда двигались к этой цели. А как только они обрели эту цель, тут же наступило разочарование. А вот здесь, в этом отношении, цель сознания Кришны, она по определению недостижима, поэтому человек постоянно испытывает воодушевление. Так получается. Но да, может быть, мы приоткрываем немножко красоту абсолютной истины, немножко. Как только мы приоткрыли, оказывается, тут же чувствуем, что там есть другая грань, более привлекательная. Таким образом, всегда мы остаемся в динамике, постоянно растущее счастье. Так можно объяснить?
Растущее счастье, и при этом оно абсолютно. То есть и начинающий преданный чувствует, и зрелый преданный тоже чувствует счастье. Любая платформа полноценно остается Кришна, потому что это Кришна. А они в чем-то разочаровываются, они же это отвергают. А мы не отвергаем разные уровни сознания, так ли? Разве мы отвергаем Брахман, Параматму? Мы же не отвергаем это. Вот. Мы достигаем Брахмана хорошо, достигли Параматму, мы не отвергаем Брахман. Брахман присутствует, но просто открывается больше что-то. Брахман, Параматма, а когда мы достигаем Бхагаван, мы не отвергаем ни Параматму. Потому что мы говорим, все это в нем есть. Видите, какая полнота получается, да? Без разочарования и продвижения. Мы наполняемся, не отвергая ничего. Нам не приходится что-то отбрасывать, отвергать. Как бы. Отвергать только нужно иллюзию. А в реальности отвержение, есть только принятие.
Спасибо. Пожалуйста, Примананда, сделайте короткое объявление, потом вот вопросы.
Харе Кришна, дорогие преданные, которые смотрят нас на YouTube, присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Нам служба поддержки и инструкции есть на сайте asiavaregi.info. Ссылка в описании под видео. Те, кто смотрит нас в Zoom, вы можете нажать кнопку «Поднять руку», и мы включим микрофон, чтобы вы могли задать вопрос в прямом эфире. Благодарю вас.
Прочитаю абзац комментария чуть-чуть, да?
Да.
Тут небольшой абзац прочитаю. Из всех органов чувств ухо самое действенное. Мы способны слышать даже во время глубокого сна. В состоянии бодрствования мы способны защититься от врагов. Но во время сна нас охраняет только слух. Здесь подчеркивается важность слушания для достижения высочайшего совершенства жизни, избавления от тройственных материальных страданий. Каждый в этом мире постоянно гонится за иллюзией и возможных врагов. Это основные симптомы материальной болезни. Но здесь недвусмысленно утверждается, что просто слушая послание Шримад Бхагавата, человек вызывает в себе привязанность к Верховной Личности Бога, Шри Кришне. И как только это происходит, симптомы материальной болезни исчезают. Шрила Вьясадева увидел всесовершенную личность. Таким образом, в данном стихе подтверждается существование всесовершенной личности Бога Шри Кришны. То есть, смотрите, Вьясадева писал не что-то умозрительное. Он увидел сначала Верховную Личность Бога, а потом стал писать. Не просто придумал это, да? Откуда он увидел? Не только увидел Господа Верховного, увидел Майю, иллюзию еще рядом. Увидел то и другое, поэтому мог в совершенстве описать все необходимое знание. Вот такая история Шримад Бхагавата. Кто-то же говорит так, что это же придумал человек. Кто написал эти священные книги? Человек. Возможно, и человек писал, но он лишь был инструментом того, что видел и слышал. То есть это опыт. Может получить нечеловеческий опыт. Вот в этом наше преимущество. Хорошо, спасибо.
Пожалуйста, Дамодара Прия, включайте микрофон.
Прекрасно. Спасибо огромное за пояснение. И особенно, как вы сейчас объяснили, что нужно желать здоровой жизни. Действительно, иногда замечаешься в этом состоянии прострации, когда как-то пытаешься уйти в нирвану, что ли. И это очень ценно, то, что вы сейчас сказали. И у меня тоже вот по тому же абзацу лекции Прабхупады вопрос. Прабхупада там говорит, что у нас уже есть определенное тело, да, и не нужно это совершенствовать. Это происходит автоматически. Не нужно для этого прикладывать отдельных усилий, если вы совершенствуете свою духовную жизнь. И допустим, у нас же есть какие-то материальные обязанности, профессиональные навыки, да? Можно ли это утверждение Прабхупады трактовать так, что мне не нужно, получается, совершенствоваться в своих профессиональных навыках, там, изучать что-то, связанное с этим, а просто нужно развиваться духовно, и автоматически все навыки придут?
Совершенство. Надо совершенствоваться. Другой вопрос. Метод. Прабхупада говорит, если вы совершенствуете именно социальную деятельность, то вы далеко не уйдете. А если вы совершенствуете духовную практику, духовное сознание, то и автоматически совершенствуется и ваша материальная деятельность. Потому что приходит разум. Вот о чем речь идет. Да? Не то, что я не должен как-то развиваться в своей профессии, скажем, улучшать свои какие-то навыки. Нет, не об этом речь идет. Но когда мы развиваем социальные навыки, возникает конкуренция и зависть между профессионалами. Это вот как раз сегодняшняя болезнь нынешнего времени. В сфере науки, творчества, там ужасная конкуренция идет, ужасная там сфера, там очень, очень трудно людям талантливым, потому что им завидуют. А если он не талантлив, он сам завидует. И это большая проблема, серьезная. Кино, театр, актер, ученые, там, не знаю, даже лауреаты Нобелевской премии, там идет серьезная конкуренция за превосходство, когда люди совершенствуют профессиональную деятельность, понимаете, без духовной практики. Так она не совершенствуется, видите, а препятствует духовному развитию. Вот, поэтому нужно переключить свое внимание на духовное совершенство. Если мы говорим о совершенствовании, то это духовная линия должна быть. А как бы зависит, это профессиональные наши, скажем, навыки, семейные традиции, общественная культура и прочие вещи уже исходят из ствола. Автоматически все это будет также процветать, какие-то плоды и цветы во всех направлениях.
Угу. Но в духовной сфере мы тоже перенимаем это же стремление к совершенству, в смысле к соперничеству. Теперь уже спереди, кто больше слов знает, кто лучше лекцию даст, лучше организует праздник там.
Да, Но это обязательно должно быть 13 писуничина, иначе ты не будешь духовным. Mm-hmm. Как я помню, однажды Индрадюмна Махарадж сказал нам еще в 90-х годах, что если у меня нет ложного эго, я могу сразу. Я спою сейчас лучший киртан. Лекцию. Если нет ложного эго, вы можете так сказать? Потому что это будет для Кришны, нравится Кришне. Тогда другой вопрос. Если у вас есть ложное эго, мы не можем такие фразы произносить. Не нужно развивать конкуренцию. Или думать так, как написано в 11-й песне Бхагаватам, Кришна говорит, Удави, да? Один философ думает, слыша философ, я не буду повторять за ним. Я скажу по-другому. Это конкуренция.
Пожалуйста, Примананда Прабху.
Хари Кришна, Читаем Чанджана Прабху. Примите мои искренние поклоны. В продолжение вопроса насчет профессиональной деятельности. Я вот тоже большое духовное как бы вдохновение и вообще черпаю много сил вот от духовной практики. Но профессиональная деятельность у меня обратная. То есть, когда я занимаюсь кармической деятельностью, ощущение, что уходит сила какой-то, я занимаюсь не тем, чем надо. Поэтому стараюсь максимально духовностью заниматься и перестаю заниматься работой там и так далее, потому что как бы не совсем нравится. А но этим надо заниматься, потому что мы грехасты и так далее. Как здесь быть?
Кармическая деятельность убивает душу, факт. И нас держит, ну, грехастыми между нас. А просто за этой деятельностью у нас есть долг поддерживать семью. Вот так мы еще можем держаться. А на осознание этого долга. Вот. Поэтому нам приходится этим заниматься. Пока у нас есть долг, пока есть харма, мы не упадем. А просто заниматься кармической деятельностью – это... Вот, поэтому ты чувствуешь, есть долг, и при этом ты осознаешь, что такое кармическая деятельность. Это два фактора сейчас тебя как бы двигают в сознание Кришны. Сознаешь пагубность кармической деятельности, и тем не менее сознаешь долг. Очень хорошая реализация, которая вот лучше джапу повторять, как-то вот серьезнее отнестись к духовной практике. Хорошо, и постепенно ты станешь ванапрасткой. Но ты обретешь это сознание ванапрастки. И время тебе поможет. Ты садишься, скажешь, все, хватит мне работать. Работайте сами теперь, вы молодые. А я буду Хари Кришна повторять. Все. Пойду на Харинам. Счастье, свободу. Может быть, раньше, я не знаю.
А вот здесь Чайтанья Чандрачара Прабху. Вот такой человек, то есть преданный, работающий у какого-то начальника, явно для начальника он не будет привлекателен, потому что он, да, выполняет свою работу, выполняет долг, но он не испытывает какого-то такого огня, он не работает, знаете, такой в страсти и так далее. И поэтому начальник может сказать, слушай, я не хочу такого работника иметь. Да, он выполняет, но нет у него роста, нету такого вот взрыва в работе, творческого такого. И вот приходит на ум пример Бхактивинода Такур. Бхактивинода Такур, его ценили вообще, не хотели отпускать, потому что он решал такие сложные задачи за очень короткое время. Поэтому его очень ценили. Может быть, здесь, когда преданный не испытывает какого-то такого огня на работе, вот, может быть, не соответствует природе? Мой вопрос.
Ну вот смотрите, мой опыт работы. Я же тоже работаю, причем не по природе. Мне приходилось просто где-то работать, это была пожарная охрана. Потому что другой работы там нельзя было найти вообще в Ленинграде в то время, чтобы остаться там, да?
Кто-то звук пропал, да?
Да, звук пропал.
У меня включен... У меня включена система, слышно?
Да, сейчас слышно, да, но сейчас. До этого мы не слышали где-то 10 секунд. Можете повторить?
Нормально, не проблема. Восстановим сейчас. То есть единственное, где можно было устроиться на работу, давали записку, это дворники и пожарная охрана, как выяснилось. Вот. И дворников ему работали. И потом мне пришлось еще устроиться на работу вот в пожарную охрану. Это не моя природа вообще. Я вам скажу, что такое пожарная охрана. Я даже говорю, вы представляете, такая полуармейская обстановка, где мужики там матом через каждые полслова вот, идут, ходят на перекур, играют там в домино ну, и все остальное. И только на пожарах они, ну, воины. То есть там спасатели, герои, все перемешку. А там непонятно что, анархия, мать порядка. Вот. Это пожарная охрана. В этой среде я работал, потому что мне нужно жить, поддерживать семью, и все. И не то, что мне это нравилось, понимаете. И потом сознание Кришны, представьте, еще больше обострилась ситуация. Мне еще больше стало там ужасно, ну, ужасная атмосфера от меня. Но поскольку я там начал, и я потерял интерес к работе полностью, зарплату, понимаете. Однако я думал, что если я буду плохо работать, скажем, то как ко мне отнесутся эти люди, которые вот герои, да, там, что они будут думать, что ты стал, вот, скажем, Хари Кришна, да, и вот Хари Кришна такие все, оказывается, вот, трусы, что ли? Или какие-то люди, да, которые не хотят исполнять свой долг? Нет, меня подстегило вот этот пример, и свои обязанности еще стал лучше выполнять, чем раньше. Я помню этот момент. Вы знаете, что меня уважали все, вплоть до высокого начальства. А во мне сразу вся как бы округ пожарной охраны, то вот этому человеку вот, вот, вот можно делать, доверять то, доверять это, он знает то, он знает это и так далее, и так далее. В результате мне выделили отдельный кабинет, освободили от всей грязной работы и сказали, когда хочешь, тогда приходи на работу в любой день, безлимитно. Представьте себе, я там повторял 64 мантры, начальство заходило, видит, что я мантру повторяю, закрывала дверь, не мешала мне. Повторил мантру, они приходили и говорили, что я еще должен сделать. Потому что я выполнял свои обязанности блестящим образом. Вне всяких ожиданий. Вот это моя история.
Да, это уже называется...
Уволили, потом там, засветился на... Конечно, взяли на контроль КГБ. И они испугались, только по этой причине меня уволили. Причем через полгода меня снова звали туда. Так я же Кришна, это все равно кто ты. Приходи, мы тебя помним, мы тебя уважаем. Все. Вот такие нам люди. Вот так было. Ну, я, правда, не вернулся почему-то, но гордый, видимо, был человек. Я решил проповедовать сознание Кришны. Через много лет, представьте себе, через много лет, ну, может быть, там 5-6 лет, 7 лет, Киртаны зашла в эту пожарную охрану просто, ходила там, книги распространяла. Стала там им проповедовать. Прямо на посту там собрала всех мужиков. Это был мой караул вообще. Вот. И они сказали, так у нас такие книги есть. И он удивился, откуда у нас такие книги. Он у нас такой работал, говорит. И стал рассказывать. Так и говорит, я его знаю. Он сейчас, знаете кто? Он сейчас тот-то, тот-то, тот. Он сейчас проповедник. Они сказали, так это мы его воспитали здесь. Это моя история была. Она закончилась так вот. Как бы. Хотя это была не моя природа, и была отвратительная атмосфера там.
То есть получается, чтобы как бы подвести итог, получается человек не очень сильно испытывает вдохновение работать и относится спустя рукава к своей работе, испытывать вдохновение. Это, причина этого может быть. Первое. Неправильное понимание философии. Все это майя и так далее. То есть, это, соответственно, лень. И мы оправдываем духовной практикой. И вторая причина может быть не наша природа. А вообще правильное сознание означает, что я должен выполнять долг. Вот. И как вот вы привели пример. Чтобы другие люди не осуждали, не критиковали духовную практику, мы должны тщательнейшим образом выполнять свои обязанности. Фактически это превращается в проповедь. Во всех отношениях образцовый пример мы показываем. Так же, как вот пример письмо Чайтани Махапрабху. Да? Санатана Рупа Госвами. Женщина, которая имеет привязанность на стороне, тщательнейшим образом выполняет домашние обязанности, чтобы об этом не заподозрили дома.
Нужно сделать так. Директора предприятий писали объявление. Ищу заместитель, желательно кришнаита. Нужно вот так.
Кстати, в истории было такое, что многие еврейские, как это называется, ну, те, кто там с деньгами связан, ну, богатые люди, бизнесмены, это в прошлом. Вот они всегда брали бухгалтера именно для того, чтобы считать деньги, христиан, очень верующих христиан, потому что они знали, что они и копейку не положат в карман, потому что они честные люди. Вот такое, такая должна быть репутация у преданных.
У нас была репутация, Крабанджи Прабу. У нас была, знаешь, какая репутация? Помнишь, когда мы в Индии, нас таможня не проверяла вообще. Вы кришнаиты, все, просто проходите. Остальных трясли на наших глазах вообще. Потому что кришнаиты, у них то, все, они слышали. А потом кто-то там стал обманывать преданных. И мгновенно все изменилось. Понимаете, какая вещь? То есть работать мы должны от осознания долга, от сильного, глубокого. Если у нас слабое осознание долга, нам будет очень трудно выполнять свои обязанности. Как бы вынуждены работать, да, вот это наша как бы позиция, мы вынуждены работать. Вот так, в таком положении находимся. Если мы больше будем осознавать долг, конечно, это трудно, я понимаю, но именно это выход. Для семейных людей нет другого выхода, они все равно должны работать. Попрошайка быть стыдно, понимаете? Жить за счет других стыдно. Нужно работать, нужно что-то делать.
Спасибо. А Говинда Чаран Прабу, вы к этому комментарий? Так, молчит. Навакишвари Мададжи, вы к этому, да, вопросу?
Хари Кришна, мои поклоны, дорогие преданные. Нижайший Чайтанья Чандрачара Махарадж. Вот. И у меня вопрос по лекции вот, Шрилы Прабхупады. Прабхупада говорит, что даже индусы спрашивают, как нам эта мантра поможет. А вообще вот мантра же она была скрыта от многих индусов. Даже я помню, вот вокруг Вриндавана мы парикраму шли, там Матаджи индуска, она даже не знала Хари Кришна Махамантру, хотя в Индии живет. И может быть у нас такие же условия, как и у них сейчас. Мы соприкоснулись с этим учением так же, как и они. Ну, конечно, они более духовные. Вот как здесь вот.
А где Господь распространял Хари Кришна Махамантру?
Ну, в Индии.
Видишь? И как они забыли?
В Джаганнатхапуре.
Как они об этом забыли?
Ну да, он распространял, но скрыто же было, да, вот это учение?
Нет, не скрыто было. Распространял миллионы людей. Миллионы.
Угу. А нет. Почему же сейчас вот в Индии не слишком они хотят практиковать это?
Ну вот подумай.
Угу.
Есть причина в сознании людей, конечно же. Отказались от этого.
Угу.
Как Шрила Прабхупада сегодня в лекции говорил, что они ориентированы на индустриализацию, на технический прогресс, смотрят на Запад. Поэтому Шрила Прабхупада имел очень мощную стратегию сделать Запад по людей, повторяющими Хари Кришна, а потом всех привел в индустрию. Они делают то, что вы забыли.
Вот можно сказать, как собираются там различные эти съезды, не знаю, там, или конференции, или палата депутатов, не знаю, все что угодно, да, если решать теоретически, вот они там решают долгое время, а решений нет. По сути дела, решений нет, потому что теоретизируют. Вот, и они как бы предполагают, гипотетически пытаются вот что-то предложить, им куча теорий. Но вот это губит цивилизацию. Есть авторитетное как бы наставление, да, что век Кали необходим Вайраги, и она была открыта. Это нужно не обсуждать, а делать. Вот в чем проблема. А мы наблюдаем, видите, вот там богатые, там бедные, и начинаем размышлять об этом. Это черное видение, и на нем нельзя на этой почве рассуждать, принимать какие-то решения. Всегда будут богатые и бедные, вы никогда не решите этот вопрос. Всегда будут. Вопрос не в этом, а в том, как развиваться, а не в том, чтобы, как, чтобы не было богатых и бедных. Будут. Поэтому теоретизация абсолютно. А нужно делать просто выполнять наставления, как бы сам шастр, просто воспевать Хари Кришна, организовывать санкиртану. Вот и все, что нужно было по всему миру. Об этом Бхактисиддхан Сарасвати сказал Прабхупаде при первой встрече, помнишь? Почему ты не распространяешь движение Господа читать? Молодой, разумный человек. Все аргументы таким образом. Вот эти люди теоретизировать, сравнивать, кто как живет, и выдвигать, скажем, предложения, отличные от того, что говорил Господь Чайтанья Махапрабху и ачарьи.
Вот можно еще спросить, Чайтанья Чандрачарма Махараджа, а вот до Бхактисиддханта Сарасвати Махараджа и до Бхактивинода Такура 200 лет же было почти сахаджии. Может быть, это вот повредило. Там 200 лет же это Джаганнатха Дас Бабаджи, он только вот это как ручеек, как вот донес до Бхактивинода Такура вот это знание. А 200 лет...
Во время англичан 200 лет, так сказать, да, было англичан. Во время англичан передовые умы пытались понять, как освободиться от гнета. Они забыли также о Господе Чайтанье. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, нужно думать о распространении миссии, а не о гнете. Единственное, это сказал. И он сделал, видите, эту революцию духовную. Ганди-то не помог все равно в итоге. В Индии попала еще большую зависимость, контрибуции там, да, долги, миллиарды осталось. Англичане так просто не ушли, они в Кабалу другую просто поместили Индию. И спас Индию Бхактисиддханта Сарасвати именно. И Прабхупада потом возвысил это учение по всему миру, смотрите, теперь. А до этого именно они думали о гнете, о том положении как бы Индии. И разные выдвигали предложения, но никто не выдвинул предложение распространить свое имя.
Говинда Чаран.
Хари Кришна, мои поклоны.
Хари Бол.
Просто было тут написано, что нельзя включать микрофон, поэтому не мог ответить. Я просто вспомнил то, что описывает по поводу Кришны, что он изучал искусство, 64 вида искусств. Профессии, очень быстро их осваивал Сандипани Муни вместе со своим братом. Но вот я подумал, что почему он это делал? То есть, если относиться к материальному миру как некой иллюзии, то есть развивать отречение, то для чего вот описывается, что вот Кришна такие вещи изучал, их так много, они такие разнообразные. И вот мне в голову пришло, на самом деле, только вот единственный принцип, который, ну, можно бы как-то это связать, для чего это нам нужно, это юкта вайраги, то есть одновременно использовать все и в то же время испытывать какое-то отречение от материи, то есть каким-то образом использовать то, что мы можем, чему можем научиться, что можем делать здесь, в этом мире. Как вот вы можете прокомментировать это? Я просто задавал вопрос про юкта вайраги одному преданному, и он мне ответил, что это не какой-то сложный принцип, ну такой, которому трудно понять и сложно следовать. То есть принцип, он распрост достаточно, и он привел пример Прабхупаду. Он сказал, что Прабхупада тут был фармацевтом, да, в свое время. Ну и к нему приходили вот, обычные люди, которые там болели. И Шрила Прабхупада, он шел и делал какое-то лекарство, лечил. Но при этом мы знаем, что Шрила Прабхупада сам об этом говорил, что он никогда не забывал Кришну. То есть простой принцип вообще.
Да, вот ты ответил на вопрос, на первый. Ты ответил в совершенстве вторым вопросом, да, примером. Для профессиональной навыки любая квалификация материальная, она необходима для того, чтобы строить отношения с миром. И в этой жизни, скажем, кто-то должен отношения строить с миром как кшатрий. Его предназначение, именно его как бы эволюционная ступень такова. Другой должен строить свои отношения с миром как вайшья, постигать вот законы как бы вот нравственности через торговлю, через бизнес и духовные принципы. Вот. Шудра постигает духовные принципы, исполняя именно вот свой духовный ему. Это для того, чтобы люди были счастливы вместе. И каждый находится на своем уровне, и если он именно имеет правильное основание духовное и материальное, да, в обществе воцаряется гармония. Вот так можно понять ценность вед, ценность вообще знания, видия. Видя о виде, да, еще Панишат говорит. Вот так мы начинаем различать ценность виде, да, результату потрясающему, а видя приводит к другому результату, страданиям. Вот, поэтому все эти навыки материальные мы используем как элемент для взаимоотношений. Для взаимоотношений. Сегодня подчас, вот мы знаем, есть такой теневой бизнес, бесполезные товары под хорошей рекламой. Потому что это, ну, приносит деньги. Настоящий вайша такие вещи не сделает. Никогда образованный человек. Это люди в невежестве действуют.
Премьеранда Прабу, есть у нас вопросы с YouTube?
Да, есть.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Екатерина Онешко. Есть желание получить счастье от мужа, от семейной жизни, но не получается. Как побороть это желание?
Я вас очень понимаю. Зачем вы такие планы строите? Как же вам муж может дать такое счастье, которое вы хотите именно? Ясный человек, не беспокойте его так сильно. Он обычный человек, что вы, что вы. Мы получаем счастье от духовного учителя не как от человека, он нам никак не приносит, он приносит, дает нам Кришну. Вот в чем секрет. А просто получить счастье от мужа, я не знаю как. Просто, да, потому что это все быстро исчерпывается. Мы же все, ну, одинаковые каждый день. Через короткое время вы видите, уже знаете наперед, о чем он подумает, что он скажет, куда он сядет и так далее. Какое там счастье? Привычка, рутина вообще, скукота. Вот бы любовь найти, а? Ну вот муж. И так же он будет про жену. Но это же ужасно, правда? Зачем вы такие планы строите? Освободитесь от этой иллюзии. От Кришны вы получите то, что вы хотите. Через преданное служение. Если ваш муж... Вам очень повезло. Чрезвычайно повезло. Если он не преданный, не препятствует, вам тоже повезло, но не чрезвычайно. А если он препятствует, вам не очень повезло. А если хочет вас убить, вам очень повезло. А может быть, даже и повезло, потому что вы от такого может сразу уйдете. Может быть, это и есть самое лучшее положение будет для вас. Вот. Поэтому все именно от Кришны зависит, не от человека. Мой вопрос вам встречный. А вы даете мужу счастье? Он вам, значит, не может дать счастье. Говорит. А вы-то можете? Тоже не ответите. Я ваш голос не слышу. За вас отвечаю, извиняюсь. Вы тоже не можете. Он тоже жалуется, видите. Говорит, жена тоже никакая.
Где интересно,
же? Да.
Интересно, источник счастья. Мы же говорим, да, вот счастье не получаю или счастья нет. если рассматривать с уровня чувств, то там удовлетворение есть. На уровне чувств удовлетворение, она быстро, это удовлетворение быстро, ну, рассеивается, испаряется. А вот, наверное, счастье – внутренняя вещь. И когда мы чувствуем себя нужным или нужной, востребованной, то тогда, естественным образом, мы чувствуем вот это счастье. Это очень потребность, психологическая потребность наша. А вот чтобы чувствовать нужной или нужным, нужно знать, каковы мои обязанности, долг. И когда мы выполняем долг, когда мы знаем отношение к мужу, отношение к жене, то тогда мы можем по-настоящему испытать вот это внутреннее счастье, потому что это счастье непосредственно связано с очищением нашего сознания, нашего сердца.
Могу еще посоветовать одну важную вещь. Пожалуйста, семейные люди, у кого подобные есть вопросы, освободитесь от скуки. Не ждите счастья, не освободитесь от скуки. Вот этого ожидания, сознания ожидания. Займитесь чем-то, что вас увлекает в сознании Кришны. Живите увлеченно.
Дармадма Прабху, вы к этому хотели добавить?
Хари Кришна, слышно меня?
Как всегда слышно, но очень тихо.
Да, я была за ту тему кармы. Ой, очень плохо слышно, похоже, да? Плохо слышно меня, да? Совсем.
Да, к сожалению, плохо слышно.
Понятно.
Может быть, ты напишешь вопрос через...
Говинда Чаран, хотели добавить?
Ну да, я и к первому своему вопросу, и сейчас, в принципе, в том же русле обсуждение происходит. Я хотел вспомнить стих из Шриша Панишат, но что-то как-то у меня в памяти что-то стало говориться, где написано, что такой преданный, который в сознании Кришны, он готов жить сотни лет, что-то такое в этом роде, нет?
Рассчитывать 100 лет прожить, следуя принципам Ишавасии. Это второй стих.
Ну да, ты можешь просто его прочитать или на память, я просто, неважно, какой он первый, второй.
Да, сейчас прочту.
Просто интересные стихи, возможно, он тоже какое-то направление дает, вот так вот жить именно увлеченно, радостно, и понимая, что все принадлежит Богу, и все можно использовать для Бога.
Вот могу прочитать. Первый стих звучит так. «Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему, поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, выделено как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит». И следующий стих. «Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет».
Ну вот интересно.
Если мы требуем от человека больше, чем он может, это мы посягаем на его долю. Пытаемся отобрать что-то. Если он что-то нам дает именно от сердца, вот в таком контексте, да, это моя доля, да, то, что мне дается как дар, как любовь, это есть моя доля. Можно жить сотни лет, не испытывая тревог.
Недавно я слышал, кто-то говорил, попросили благословений на счастливую семейную жизнь, и человек, очень мудрый человек, может быть, саньяси, он сказал, находясь на пути самосознания я знаю, что счастье в другом месте. Поэтому я не буду вам просто говорить пустые слова. Я скажу вам удачной семейной жизни. Удачной семейной жизни.
Удачной, да.
Вот на это можно рассчитывать, если мы знаем. А еще хотел бы этой Мададжи, которая задала вопрос, пожелать прийти в воскресенье, поскольку в воскресенье мы пригласили учеников Шрилы Прабхупады, которые находятся в семейном статусе уже 50 лет, имеющие огромный опыт семейной жизни, также духовной жизни. И стих также мы подобрали, очень интересный. И вот, приходите. Следующий вопрос, Примананда Прабху.
Следующий вопрос. Атанарх избавляет бхакти-йога? Или бхакти-йога позволяет нам увидеть анатхи? А мы потом должны сказать Кришне, хотим ли мы избавиться от них или сохранить?
Увидеть анатху означает... Когда мы очаровываемся, скажем, иллюзией, мы должны знать, что иллюзию создает анартха. Анартха. Анартха создает иллюзию, привлекательную. А за этой иллюзией есть анартха, отвратить. И значит, увидеть анартху за иллюзией, значит, почувствовать отвращение, как вы сразу выбросите. В ту же секунду, если вы ее увидите. Если в вашей ране нагноение, что вы будете делать? Если вы видите, что там, скажем, червячок завелся, что вы там будете? Вы сразу выкинете его оттуда, правда же? Это анартху вы сразу и выбросите. Она прячется за иллюзией, вот в чем дело. Поэтому Хари Кришна Махамантра, она устраняет эту иллюзию, вдруг за этой иллюзией. Отвратительную вещь. Вы мгновенно ее выбросите. Но вы из носа достаете что-то иногда? Что, обратно кладете? Конечно, сразу выбросите. Как только вы увидите, вы сразу выбросите.
Следующий вопрос. Матаджи Дарья. Господь Капила говорит, что если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение. Но через несколько стихов он говорит, что преданный должен поклоняться божеству до тех пор, пока не ощутит его присутствие в своем сердце и сердца всех живых существ. Так на каком же этапе преданный осознает свою душу и поклонение божеству? Это происходит одновременно?
Да, это долгое время требует. Пока не осознает душу, да, поклоняется божествам, пока не осознает свою душу. Но это потребуется долгое время. Возможно, целая жизнь, возможно, больше. Для кого как. Но это долгое время. Когда он увидит свою душу, он также увидит, что все также есть, все люди есть души, и там есть сверхдуша у всех. То божество, поклоняющееся, находится в сердцах всех живых существ. Это человек приходит через долгое время практики к этому видению. Например, мы повторяем мантру, не означает, что мы должны прекратить, а просто, значит, повторять ее постоянно, пока мы не освободимся от этих оскорблений. Также здесь, может быть, напрасно теряет время, говорится, но тут должен продолжать поклоняться божествам, пока не осознаешь душу.
Следующий вопрос, Матаджи Елена. Почему, исполняя должным образом семейные бытовые обязанности, женщина не получает удовлетворения и теряет свое внутреннее «я», в итоге не испытывает радости от жизни?
Да, нет любви. Вот и вся причина. Нет любви. Ну, какие-то обязанности с нет любви. Для женщины особенно. Для мужчины ладно еще. Но для женщины это практически невозможно. Я всегда удивляюсь, если женщина любит, она горы ворочает. И не устает вообще. Я поражаюсь этим вообще. Любой мужчина давно уже упал где-нибудь. Но там любовь, понимаете, это невероятно, что женщина может делать в состоянии любви. Ей совсем не трудно это делать, оказывается. А если нет любви, она теряет силы. Такова природа. Ну, скажите, ну кому нужны эти домашние обязанности вообще? Если там нет главной вещи, составляющей.
А любовь от чего зависит?
От отношений. Угу. Вот нужны знания, да, как любовь же можно культивировать. Я могу сказать, что мне нет никакой любви. Ну, нет такой уж любви, да. Ну, я живу там, ну, мне нравится, что-то не нравится. Ну, нет любви такой любви. Но ее можно культивировать. С Богом. Для этого нас и соединяет судьба, чтобы мы это культивировали. А мы ищем готовую любовь, то есть Бог спускается сразу ко мне. Нет, это процесс, это усилия, это культура, это религия, это философия. Тут нужна подготовка. С теми людьми, с которыми близко живем, общаемся, мы должны культивировать любовь. Главное задача. Как? Нужны знания для этого. Правильно. Ачари для этого. Кто показывает пример, как это делается. Как прощать, как мы можем исправляться, исправлять других, как можем проповедовать, как можем культивировать любовь. Рупа Госвами говорит, давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, сокровенным делиться, не сплетничать, а сокровенные вещи. Есть. Надо научиться их применять, вот как мы живем с вами. Тогда данности не будет трудно выполнять. Самое важное в нашей жизни – это обмен любовью. Любовь и доверие – это наш принцип, Прабхупада говорит. Так движение развивается на этих двух китах. Любовь и доверие. Мы видим, что организация не справляется, просто организация. Люди уходят из организации в сторону. А там, где любовь и доверие, они туда идут сами. Даже будучи еще мошенниками, они идут туда, любовь и доверие. Это тоже нужно трудиться, да, чтобы очиститься нам в этих отношениях, чтобы перестать убрать эти наши корыстные интересы. Хорошо.
Наверное, последний вопрос, да? На сегодня вот Говинда Чарна Прабху поднимает руку.
Я извиняюсь за свою активность. Просто у меня вопрос возник по ходу. Разве чувство долга, оно не предшествует любви Бхакти? Допустим, в Бхагавад-гите Кришна сначала вдохновлял Арджуну как кшатрию. Он говорил, что ты там опозоришь, если убежишь и так далее. То есть он объяснял ему, что у него есть долг кшатрия. А потом уже все остальное нам еще объяснял. И также говорил ты там в комментариях, что долг он очищает. Ну а по поводу женщин, опять же, я тоже вспомнил, что Шрила Прабхупада говорил, что женщина, которая, ну, допустим, чувствует, следует своему долгу, она следует за мужчиной, помогает ему во всем, и ну, не то, что подчиняется, не знаю, слово не очень хорошее, ну, занимает смиренное положение, скажем так, по отношению к своему мужу, то она автоматически будет испытывать счастье. Вот. И у меня вопрос, может быть, все-таки мотивация, вот исполнение долга, она может быть неправильна, может быть, нужно изучить эту мотивацию, какая должна быть. То есть те же варны, ашрамы, там есть определенные виды долгов. Вот. И если изучить, правильно понимать, то есть не как рутину воспринимать. Долг – это не рутина, долг – это, может быть, тоже счастье.
Да.
Я так понимаю.
Ты уже все раскрыл, собственно. Ты то, что
извиняюсь. Слишком много говорю. Лучше бы я вас послушал.
Для мужчины нужно знать долг. Долг впереди. Мужчина поэтому впереди, да? А для женщины любовь, естественно, накладывает на нее долг, естественным образом. Она не думает о долге, она думает, когда любит, она это, естественно, делает просто. Ей не нужно, ее не нужно обучать долгу. А вот мужчина долгу. А женщина, если любит, она автоматически долг исполняет. Без А для мужчины именно важно, да, знать свой долг, как ты говоришь, из шастры, изучать все это, понимать, действовать на платформе разума. И это впереди идет. А женщина за мужем таким образом, просто если любит его, она делает то же самое, помогает.
Ну вот я немножко еще добавлю тогда сюда, мне еще вопрос. А вот в Драупаде есть описание, как она относилась к своим мужьям. И там как бы, ну, совсем отличается от того, что сейчас проповедуют психологи, что женщина, она должна испытывать любовь, и муж, он должен дать ей эту любовь, только тогда она, когда испытывает, будет любовь, уже будет выполнять свой долг хорошо. Но вот если послушать там, я не просто не помню, там очень длинный перечень, список, я могу его быстро найти, но... Там ничего такого нету, то есть Драупади, она все время говорит о каком-то долге, то есть о восприятии своего долга по отношению к мужчине. К
мужу. А это называется дхармапатни. Опять же, пока любит, она говорит о долге. Когда не любит, она говорит о долге, у нее этого нет просто. Знаешь, как Драупади любили пандавы? Ого-го.
Ну, она... когда... Когда они привели, когда приводили еще одну жену, там как бы чувство любви пропадало на некоторое время, но вот как раз на первый план выходило чувство долга, то есть она пересиливала себя и продолжала любить.
А, ну это тонкости отношений, да. Но она любила всем сердцем. Однажды она попросила, это было в изгнании, в лесу ветер подул, какой-то ураганный такой порыв был, сильный очень, да? И принес этот ураган какой-то необыкновенный лотос, золотого такого сияющего, огромный лотос прилетел. Драупади в лесу она радости видела. Когда увидела этот лотос, она была так очарована и говорит: «Пхима», он был каменным, «принеси мне побольше таких лотосов». И Пхима, как торпеда в джунглях, знаете, просеку проделал вообще, он искал этот лотос. Бегал. Это все описывается. Он там воевал с якшами, дрался за эти лотосы. Я хапку этих лотосов. То есть Драупади чувствует. И отвечала таким же образом. Она, ну, обыкновенная история. Но она была экспансией Лакшми. Это была необыкновенная женщина. И при этом жена, смотри, она дхарма патни. Она напоминает о долге. Почему мужчине нужно напоминать о долге? И кто напомнит о долге? Тот, кто любит именно, может напомнить долг. Долг и нет любви, мужчина может быть сбит с толку. Женщина в этом смысле с толку не сбивается. И вот они вдвоем как бы образуют ашрам сильный. Гуру пати, дхарма патни.
То, что Говиндачаран Прабху сейчас сказал, что долг предшествует любви. Когда мы выполняем долг по отношению к жене или по отношению к мужу, по отношению к родителям, то сама по себе в долге есть элемент любви, элемент бескорыстия. Потому что долг означает иногда хочется, иногда нет. Но я выполняю, ставя интересы, счастье другого на первый план. И такое действие из чувства долга, из чувства бескорыстия, то вызывает у другого примерно такое же чувство. Другими словами, когда я выполняю свои обязанности, у меня появляются какие-то права. Поэтому оно тесно взаимосвязано.
Хорошо, спасибо. На сегодня мы закончим. Спасибо. Отлично. Да, беседу. Что-то про упады.
Чай.
Чай.